Лабасвакарас понял серпоны, тема нашей сегодняшней лекции – притча о блуднице, обзор еврейской истории. Так Всевышний видит еврейскую историю. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, оповести Иерусалим о гнусностях его». В этом стихе прямо указано, что это пророчество было направлено в Иерусалим, а не предназначалось только вавилонским изгнанникам. Талмуд в трактате Мегила. «Гудает Иерусалим Товатеа, объяви Иерусалиму о ее мерзостях, о ее гнусностях. Никра у Митаргем». Вавилонский Талмуд в трактате Мегила говорит, что это повествование про Хескеля подлежит прочтению и разъяснению. «Лафуки Мидераби Элиэзер». И пришло это исключить мнение Раби Элиэзера, который считал, что это место вообще не надлежит чтению и толкованию. Детанья, ибо учили Масеба Адамихача Гаякуре, Гудает Иерусалим и Товате. История про одного человека, который читал этот текст книги пророка Йехескеля, объяви Иерусалиму о гнусностях его. Амарло сказал ему Раби Элиэзер, «Адша та будек бетуавот Иерусалим, цеубдок бетуавот имха, батко ахараф умацу бушемец псуль». Сказал ему Раби Элиэзер, «Прежде чем ты проверяешь гнусности Иерусалима, пойди проверь гнусности твоей матери». Проверили его, этого человека, и нашли в нем недостаток его родословный, то есть, что он был рожден во грехе. Талмуд напоминает нам этим о надлежащей утонченной осторожности при изучении этой книги и особенно этой главы «Притча о блуднице пророка Йехескеля». «И скажешь, так сказал Господь Бог Иерусалиму, род твой и родина твоя в земле кнаанцы, отец твой и морей, и мать твоя хитиянка, и вот рождение твое, в день рождения твоего не отрезали пуповину у тебя, и водою не омыта ты для очищения, и солью не осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобой, чтобы сделать для тебя из сострадания к тебе хоть что-то, и выброшена была ты в поле в мерзости твоей в день рождения твоего. А я проходил мимо и увидел тебя попрану в крови твоей, и я сказал тебе, в крови твоей живи. И я сказал тебе, в крови твоей живи». Рождение народа Израиля в Египте. Малбим. «Гудает Иерусалим, объяви Иерусалиму, и им шилет иньян Гашем им Исраэль». Эта притча пришла повествовать о связи между Богом и народом Израиля. «Кимишем отца Суфи, елданы из вами Абутея, ашер ешлиху абегуаль навша, лемидбар шмима, ונדי וחד עבר שם וחמל אל הילדה, ושם עיניו עליה לטובה, עד שגדלה, ואז נשא אותו לאישה, והיטיב לה בכל מיני טובות, והיא שכחה את כל תגמולוגיה עליה, וזנתה תחתיו לככיסוי. הודה את ירושלים אביבי ירוסלימו. את הפריט שפוויסטבו את הבליזסטי משדו נרודם ישראלי וסיווישנים. Соответственно тому, что нашел однажды брошенного ребенка, брошенную девочку, которую выбросили при ее рождении в пустыню безводную, и один добрый человек проходил шам и пожалел эту девочку, и обратил на нее внимание, и заботился о ней, вырастил ее, и тогда женился на ней, взял ее себе в жены, и оказал ей всевозможные милости и добро. И она забыла все милости, которые были для нее сделаны, и совершила разврат под своим мужем. «В крови твоей будешь жить, в крови твоей будет твоя жизнь», говорит пророк. Талмуд в трактате Сангедрин. О какой крови, которая дает жизненность еврейскому народу, идет речь? Талмуд – кровь завета, обрезание и кровь пасхальной жертвы. Мусар Дом Учения Наварлока подчеркивает, что Тора – это не ноша, возложенная на человека, а путь обретения жизни. «В крови твоей будешь жить» – это не еще дополнительные заповеди, которые так утяжеляют жизнь иудея, а это путь к жизни, когда человек может раскрыть свою душу, реализовать ее и привести себя в состояние гармонии посредством всех этих великих заповедей, которые одаряют человека смыслом и светом жизни. Десятитысячекратностью, как растению полевому даровал я тебе, и выросла ты, стала большая, явилась в драгоценных украшениях, груди достигли совершенства, и волосы твои отросли. Но ты была нога и не покрыта, я проходил мимо тебя, и я увидел тебя, и вот время твое, время любви. И я простер крыло мое над тобой, и покрыл наготу твою, поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, слово Господа Бога, и ты стала моею, и я омыл тебя водой, и смыл с тебя кровь твою, и умастил тебя елеем. Омовение водами. Малбим. Устранение искривленного мировоззрения посредством омовения водами Красного моря. Радак. Обручение произошло в явлении горящего куста терновника, а свадьба между Всевышним еврейским народом произошла при исходе из Египта. В явлении возле горящего куста терновника Всевышний раскрыл себя как хозяин этого мира, подчеркивая, что материальные законы, которые установлены в этом мире, имеют свое ограниченное значение и предназначение и уступают в ситуации, когда воля Всевышнего и его единство требуют иного. Поэтому Радак подчеркивает, что обручение между народом Израиля и Всевышним произошло в явлении горящего куста терновника, показанному Маше. «Я облачил тебя в узорчатую ткань, и обул тебя в тахашевые сандалии, поясал тебя виссоном и покрыл тебя шелками». Все это забота Всевышнего о еврейском народе, особая забота, которая продолжалась на протяжении всей нашей истории, продолжается сегодня, хотя, может быть, мы не в достаточной мере это замечаем. «Я украсил тебя украшениями, и одел браслеты на руки твои, ожерелье на шею твою, и дал кольцо и серьги на уши твои, и венец славы на голову твою. И украсилась ты золотом, серебром, и одежда твоя в виссон, и шелк, и узорчатая ткань, и хлеб из тонкой пшеничной муки, мед и елей ела ты, и стала красива чрезвычайно, стала ты достойна царства. И распространилось имя твое между народами из-за красоты твоей, ибо совершенна она в великолепии моем, что возложил я на тебя слово Господа». Дарование народу Израиля. Малбим. Одежда – это одеяние коэнов, украшение – заповеди Торы. Серебро и золото община Израиля собрала сама в заслугу обретенных качеств и удостоилась царства дома Давида. Твое великолепие дало тебе славу среди народов. Царство дома Давида, построенное на ценностях Торы, на ценностях давания, а не забирание из этого мира, привело к тому, что еврейский народ получил славу среди народов. «Но ты понадеялась на красоту твою и стала блудить, пользуясь именем своим, и изливала распутство твое на всякого проходящего, говоря, ему достанется красота моя». Еврейский народ оставил верность Всевышнему, присоединив к своему служению всевозможных идолов и всевозможные чуждые чаяния. В чем пророк упрекает иудею? Радак. «Гамелицаги кемишпате разнут, гаколь гиньян гамлица лефише димаота лизона, аваль гамашальгу аль авудат кохавим умазалот». Притча эта, говорящая о разврате, является притчей, когда народ Израиля был уподоблен блуднице. Но то, на что указывает эта притча, на служение всевозможным идолам и силам, которые находятся в этом мире, когда еврейский народ частично оставил Всевышнего и частично последовал за разного рода идолами в этом мире. Малбим, «Ветивтехи, ты полагалась на себя, улам адбатах бейофьех, ты полагалась на красоту твою, килу райофьеги тивитлах, Мицадацмех ломимени, как будто твоя красота, она естественная для тебя, а не является дарованием моим. Для греха мы используем качества и силы, дарованные Всевышним, используем их неверно, используем против воли и преждевременно. В результате остаемся возле разбитого корыта и совершаем грех и гнусности в том смысле, что Всевышний заботится о нас, дает нам свое добро, свое милосердие изливает, а мы используем это для чуждых целей. В книге «Основы знания. Учение Мусара» в доме учения в Кельме сказано так. «В своем дворце Творец поместил вершину творения человека, который украл у него сотворенный дворец». Мы украли дворец Всевышнего. «И взяла ты из одежд твоих, и делала себе возвышение пестрое, и распутствовала на них. Не было подобного и не будет. И взяла украшения твои, золота моего и серебра моего, что дал я тебе. И сделала себе изображения мужские, и блудодействовала с ними». Митсуда Давид. «Рационол амар михакеса вэгазара вашер ербите ларэм, асуцал ми акум льиштахавот ларэм». Пророк имеет в виду, что серебро и золото, которое приумножил Всевышний для нас, сделали всевозможных истуканов для того, чтобы служить им и поклоняться им. Отмечает Малбим, что этот духовный сбой касался периода от царя Рехавама, сына царя Шломо, до царя Ахаза, когда служение идолам совершали в тайне, в целях использования влияния высших сил. Об идолопоклонстве царя Ахаза повествуют следующие стихи этой главы книги пророка. «Тогда грех был открытый, царь Ахаз открыто восстал против Всевышнего, и царь Минаше, который был его внуком, совершил самое большое злодейство в Иерусалиме, в Иерусалимском храме. Тогда был запечатан декрет о разрушении Иерусалима. И взяла платья узорчатые твои, и покрыла их елей мой, воскурение мое отдавала, посвящала им». Всевышний дает елей воскурение, а блудница посвящает и отдает это своим любовникам. «И хлеб мой, что я давал тебе, пшеничную муку, елей и мед, которым я питал тебя, ты отдавала это им в благоухание приятное. И было слово Господа Бога. И брала ты сыновей своих и дочерей своих, которых ты родила мне, и приносила их в жертву им на съедение, будто мало распутства тебе». Времена царя Ахаза, когда самым большим соблазном в служении идолам было приношение детей огню. Это называлось приношение Молоху. «Ашер яладат ли, детей которых родила ты мне. Гаюло хамишабаним, было, говорит Раши, пятеро сыновей. Арба мигем лавод акум, вейхад мукца лебейта сефер, уба лэгакрив мибанав лэмолах, макрив лоэдзэ шэгикца лэльмот Тора. Было, говорит Раши в этой притче, пять сыновей, четверых посвятили служению идолам, а один был посвящен изучению Торы. И взяла ты того сына, который был посвящен изучению Тору, и принесла его в жертву. В книге царей повествуется то, что царь Ахаз предал огню всех своих сыновей, сохранив жизни лишь младшему царю Хизкияху, который имел предназначение стать Машиихом, и лишь немногого ему не хватало для завершения исторического процесса мироздания, когда он мог стать Машиихом, а царь Ассирии Санхерив – Гогом и Магогом. Понятие «Гог и Магог» фигурирует в 38-39 книге пророка Хескеля. Именно он об этом говорит. «И предавала закланию сыновей моих, им посвящала их, и при всех гнусностях твоих и распутстве твоем не вспоминала дни юности твоей, когда была ты нога и непокрыта валялась в крови твоей. И было после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, слово Господа Бога. И построила себе алтари, и сделала себе возвышение на каждой улице. При начале всякой дороги устроила возвышение свое, и позорила красоту свою. И раскидывала ноги для каждого проходящего, и умножала распутство свое». готовность предаться любому соблазну дурного побуждения. В этом пророк упрекает народ Израиля. «И блудила с сыновьями Египта, с соседями твоими откормленными, и умножала распутство свое, возмущая меня». Египетский блуд. В Торе в книге Ваикра сказано следующее. «Ваидабер Ашем эль Моше лэмор, говорил Бог Моше, говоря, «Дабер эль бне Исроэль ваамарта алэхэм, ани Ашем элокэхэм, говори сынам Израиля и скажи им, я Бог ваш». «Кемаасэрец Мицраем ашер яшавтэм балота асу, укемаасэрец кнан ашер аними виэтхэм шам алота асу, бэхокотэхэм лот элэху». «По законам земли египетской, из которой я вывел вас и в которой вы проживали, не поступайте. И по законам земли Канаанской, в которую я ввожу вас, не поступайте. И законам их не следуйте». Это повеление Торы, приведенное в книге Ваикра в 18 главе. Мы действительно освящены Всевышним, мы предназначены для другой жизни, мы предназначены не для законов Египта и не для законов земли Кнаанской. Для постижения отличия святости Израиля от нечистоты Египта и предназначалось египетское изгнание, чтобы мы вышли из него в результате чудес, которые здесь в нашей главе пророк Йехезкель в своей притче называет обручением и свадьбой между общиной Израиля и Всевышним. «И вот простер я руку мою на тебя и убавил назначенное тебе, и я отдал тебя на произвол ненавидящих тебя дочерей филистимлянских, устыдившихся путей разврата твоего. И блудила ты с сыновьями Ашура из-за того, что не насытилась, блудила с ними, но так и не насытилась, и умножила распутство свое в земле Кнаан до Каздима, но этим не насытилась». Как загублено сердце твое, слово Господа Бога, если делала ты все это, как блудница необузданная. Пророк упрекает народ Израиля в том, что во все эти времена мы с очень большим вниманием относились к культуре окружавших нас народов, филистимлян, ассирийцев, египтян, и пытались извлечь то, что можно ценное из их идолопоклонства, а наша святая Тора в это время была нами частично забыта, и, безусловно, исполнение тну каводлы Тора, дайте почет Торе, этого не было в надлежащей мере. При жизни нескольких царей, как мы учили прежде, речь идет всего лишь о 40 годах истории царства дома Давида. Когда у нас было 4 нечестивых царя, это происходило всего лишь 40 лет. Это то, что мы можем сказать в заступничество за народ Израиля. Тем не менее, Всевышний упрекает нас, потому что в остальные годы до конца из сердец еврейского народа этот грех и этот сбой не был удален. Суть греха в период правления царя Ахаза, когда обращали внимание на всевозможные культы, назовем это современным языком, элементы культуры других народов, когда царь Ахаз был свидетелем того, как Ассирия разбила, пленила и изгнала Арам, то он приезжает в Ассирию для того, чтобы начертить там чертеж их капищ, в которых они служили идолам, перенести это в Иерусалимский храм и построить это в Иерусалимском храме для того, чтобы бога Ассирии помогали Иудее в борьбе против своих врагов. Именно об этом говорит пророк, что в дни Ахаза ситуация была намного хуже. Малбим. «Зот таасе ишара муфкерет лизнут ашер эйн бала шулета леэклаль». Так поступает женщина, которая всецело предана разврату, так что муж не имеет над ней никакой власти. Рагишел этот бацма, но она обладает своей властью над собой. Когда ты строила себе алтарь при начале всякой дороги, и возбушение твое делала на каждой улице, то не была как блудница, ты осмеивала плату за блуд. Ты жена прелюбодействующая, вместо мужа своего принимающая других. Всем блудницам дают подарки, а ты давала подарки твои всем любовникам твоим, и покупала их, чтобы приходили к тебе со всех сторон в распутстве твоем. И было с тобой при распутстве твоем обратное тому, что бывает с женщинами. Тебя не домогались, и когда ты давала подарки, тебе подарки не давались, и поступала ты в противоположность другим. Посему, блудница, слушай слово Господне». Блудница, дающая плату за грех, этим все заканчивается. Теряется уважение к такой блуднице со стороны грешников, и она вынуждена давать плату за грех. Так сказал Господь: «Срамота низа твоего за то, что изливалась и раскрывалась нагота твоя в распутстве твоем перед любовниками твоими и перед всеми идолами гнусными твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдала им. За это вот я собираю всех любовников твоих, с которыми ты услаждалась и которых ты любила, и со всеми, которых ты ненавидела. И я соберу их против тебя отовсюду и раскрою наготу твою перед ними, и увидят весь позор твой. И я буду судить тебя карами прелюбоденец, проливающих кровь, и предам тебя кровопролитию, ярости и ревности, и предам тебя в руки их, и разорят они алтарь твой, и разрушат возвышения твои, снимут с тебя одежды твои, отберут украшения твои, оставят тебя ногой непокрытой, и поднимут тебя на толпу, и побьют тебя камнями, и изрубят тебя мечами своими, и сожгут огнем дома твои, и совершат над тобой суд на глазах многих жен, и пресекут блуд твой, и подарков также раздавать не будешь больше». Наказание за грех. Хазаль. Злое начало в человеке работает в три этапа. Соблазняет, подвергает суду, выносит приговор. А нам кажется, что, ловя нас в сети соблазна, дурное побуждение хочет безобидно развеять нашу скуку. Зога. Злое начало, ангел смерти, ведущее человека к гибели, соблазняя удовольствиями жизни. То есть, с точки зрения книги тайного учения Зогар, злое начало, ангел смерти, который изначально хочет нас увидеть на эшафоте и на пути к нему соблазняет нас удовольствиями жизни. В Торе, в книге Дворим, в 7 главе сказано следующее. «Вегисир Хашем мимха эт холи, вихоль мадвей Мицраим гараим ашер ядата, ло есимам бах. И удалит Всевышний из тебя всю болезнь, и все болезни египетские, злые, которые знал ты, не будут возложены на тебя». С точки зрения Торы, злое начало, которое Всевышний удалит от нас, называется болезнь. Как только мы это сможем более ясно понять, то это поможет нам в улучшении и исправлении нашего служения и в первую очередь нашего мировоззрения. Иерусалимский Талмуд. Это злое начало, в начале сладкое, а в конце горькое. Царь Давид сказал в Тейлим: «Ло ихье беха эль зар, вело тиштахаве ле эль нахар. Не будет в тебе Бога чужого, и не поклоняйся божествам чуждым». Что означает «не будет в тебе Бога чужого»? Это тот самый ецерара, злое начало, которое в нас царит. В Талмуде, в трактате Шаббат, сказано так. «Амара Фабин, майкара ло ебеха эльзар». Что означают слова «ло ебеха эльзар» — «не будет в те божества чужого». «Влотиштахавэлэ эль нахэр» — «и не кланяйся, не служи Богу чуждому». «Эйзэ эльзар ша еш бэгуфо шэль адам, гавэ омэр зэ эцэрара». Что это за чуждый Бог, который находится внутри человека? Это злое начало. Злое начало – это чуждый Бог, который, согласно определению Зогара, является ангелом смерти и ведет нас соблазнами к эшафоту. Раши. Это происходит, когда человек следует за своими подсознательными, неосознанными иллюзиями и не проверяет все критерием чистого интеллекта. «И утолю гнев мой над тобой, и отступит ревность моя от тебя, и успокоюсь, и я не буду гневаться более». Утешение пророка Иезекииля, что это состояние не будет вечным, что оно изменится. Наступит такое время, когда Всевышний не будет больше гневаться на нас по причине отсутствия греха с нашей стороны. «И пропадет ревность моя». В Торе, в книге Шмот, где описываются 10 заповедей, сказано так. «Ло елеха элухим ахирим альпана». Это 10 заповедей. «Не будет у тебя других богов, кроме перед моим лицом». «Лотиштахавелахем велота авдем, кианухи хашем элукеха, эль кана покед авон авот альбаним альшелешим альрибим лесунай». «Не служи им, не поклоняйся им, не служи им, ибо я Бог твой, Бог ревнительный, вспоминающий грех отцов, их сыновьям до третьего и четвертого поколения, тех, кто гневит меня». А именно, каждый человек умирает за свой грех, как то сказано, что человек за свой грех умрет, а не за грех своих отцов. Тем не менее, Всевышний в этом стихе говорит, что он вспоминает грех отцов детям до третьего и четвертого поколения. Имеется в виду, что Всевышний не жесток, а наоборот милосерден, что до третьего и четвертого поколения он помнит этот грех, но не воздает за него, в надежде, что сыновья исправят пути своих отцов. Однако, если этого не происходит на третьем и четвертом поколении, то тогда ждать уже бесполезно, и тогда Всевышний вынужден наказывать, потому что намеком и добром люди не понимают. Мало бы. «Весараки нати мимха, и пропадет ревность моя с тебя. Маше гаяли кина, альзе шаавадат тасур ки ватели ецрада водозора, валь едезе вишакатте влой хасот ки лой хатуот». Что наступит время, говорит Малбим, когда гнев мой и ревность моя пропадет по причине того, что пропадет ецер, стремление человека к служению идолам, ибо идолопоклонство пропадет из этого мира, и, соответственно, не будете вы гневить меня. То есть мы видим отсюда, что самый главный гнев, который вообще в период Танаха существовал, и о чем говорят все пророки, это именно то, что связано с идолопоклонством. Сегодня мы гневим Всевышнего другими какими-то элементами, которые в те времена были абсолютно нерелевантны. То есть люди в те времена наши с вами грехи не осуществляли по причине того, что они просто не предполагали, как можно совершать то, что совершаем мы сегодня. Главное, за что их упрекает пророк, это идолопоклонство. «За то, что не вспомнила ты дни юности твоей и возмущала меня всем этим, вот так же и я пути твои на голову твою возложу, слово Господа Бога, и не подумала ты раскаяться в гнусностях твоих. Вот всякий, говорящий притчами, приведет притчу от тебе, сказав, какова мать, такова и дочь. Дочь матери своей ты, испытывающая отвращение к мужу своему и детям своим. И ты, сестра сестер твоих, проникнувшихся отвращением к мужьям своим и детям своим. Мать ваша хитиянка, отец ваш эмурей». Здесь имеется в виду, что наши праотцы жили среди этих народов, покинули их ценности, их образ жизни и пришли на святую землю, раскрыв перед собой единого Бога. А мы постепенно возвращаемся к тем ценностям, которые были у предков Авраама и Сары, как тут сказано, «Мать ваша хитиянка, отец ваш эмурей». Оттуда пришли мы, и многие, к сожалению, туда вернулись. После разрушения Иерусалимского храма еврейский народ возвращается назад в Вавилон, в ту землю, о которой было сказано Аврааму: «Лех леха мярцеха мимолатеха мибейтавиха», «покинь землю твою, дом отца твоего, покинь все, что связано с Вавилоном, и приди в святую землю». После разрушения храма, когда мы оказались недостойны земли Израиля, нас изгоняют назад в дом наших прапраотцев, в нашу доисторическую родину. И сестра твоя старшая Шамрон с дочерьми ее, живущая слева от тебя, и сестра младшая твоя, живущая направо от тебя, с дом с дочерьми ее. Иерусалим сравнивается с Шамроном, северным царством, и со Сдомом, который был на юге Израиля. И не их путями ходила ты, не их мерзости творила, этого было мало, а была развратнее их на всех путях своих. Жив я слово Господа Бога, разве делала с дом сестра твоя с дочерьми ее то, что ты делала с дочерьми своими? Вот в чем было беззаконие сестры твоей с дом, гордость пресыщения хлебом, праздность была свойственна ей, дочерям ее, руки бедного и нищего она не поддерживала, и возгордились они и творили мерзость передо мной, и я отверг их, когда увидел это. Грех Иудеи превысил Сдом. В каком смысле этому нужно понять? Понятно, что Сдом, построенный на язычестве, на полном отсутствии помощи ближнему, которая была запрещена законом, как мы знаем, в Сдоме. Очевидно, что Иерусалим не был таким, как Сдом. Что пророк хочет нам здесь сказать, таким образом упрекая и увещевая Израиль? Малбим дает нам объяснение. Сдом Ахотха, Сдом твоя сестра. Гавон шалыгэм, гаю руим лооныш, гаяль митцват шабейн адам лехаверо. Причина, почему претензия была к Иерусалиму, это потому, что в недостаточной мере люди оказывали помощь своим ближним и исполняли заповеди по отношению к ближнему не в надлежащей мере. Маша яда не выявьен, но их зика, то, что не поддерживали руку бедного и нуждающегося. Везера я вон с дома. Это был грех с дома. Шера вон гума шемеуве бемизид бацат сихло. Что авон преступление, оно более суровое, чем грех. Это то, что происходит сознательно в результате искривления мышления. Кило асузе мипней радохек. Не исполняли в достаточной мере заповеди по отношению к ближнему не по причине материальных трудностей. Кигаяла рем гаон святлехем. Было у них гордость, изобилие пищи и насыщение хлебом. Убехоль зот ядани вейвьон луикзика. Тем не менее, руку бедного и нуждающегося не поддержали. Непнейша раюлахем немусим раиму мишпатим баль и хаюберем. Потому что отношения между людьми были недостаточно человечными. Это претензия к Иерусалиму. То есть, как все-таки можно сказать, что Иерусалим совершил больше грех, чем Сдом? Комментаторы объясняют, что от Иерусалима требуется изначально больше, чем от Сдома. Ибо в месте святости, где звучит голос тонкой тишины, является страшным даже грех толщиной с волосину. Поэтому грех толщиной с волосину в Иерусалиме имеет большую значимость, чем все грехи Сдома, по причине того, что Иерусалим – это особый город. Там голос тонкой тишины, там раскрывается тайна, там раскрывается близость. И в условиях близости любой, даже небольшой сбой является существенным и ощутимым. «И Шамрон, половины грехов твоих не нагрешила, и превзошла ты гнусностями твоими, и оправдала сестер твоих всеми гнусностями твоими, которые совершила ты». Грех Иудеи превысил Шамрон. Это тоже очевидно, что нельзя понимать в прямом смысле слова. Шамрон находился на протяжении 390 лет в отрыве от Иерусалимского храма и его ценностей. Там знание Торы практически пропало у людей в результате. Жители Северного царства со столицей в Шамрон были изгнаны в Ассирию и пропали так, что до сегодняшнего дня нет о них никакой памяти. Тем не менее, пророк упрекает нас, говоря, что грех Иудеи превысил Шамрон, и нам нужно это понять. Малбим. Грех Шамрона был связан только с идолопоклонством, а грех Иудеи был по отношению к человеку. В доме учения Мусара в Кельме говорили, что отношение к человеку согласно тому, как это требует Всевышний, дав нам заповеди по отношению к ближнему, можно преуспеть, можно исполнить эти заповеди надлежащим образом, только если ты видишь, в ближнем божественное творение, а это, в свою очередь, возможно только если ты видишь себя божественным творением. Поэтому как только наблюдается грех по отношению к человеку, это является свидетельством о том, что мы не видим в нем и, соответственно, в себе божественного творения. В этом корень сбоя. «Также и ты неси позор твой, который осуждал и сестер твоих по грехам твоим, которыми осквернилась ты более их, они правее тебя. И ты также устыдись и неси позор твой, оправдывая сестер твоих. И возвращу я изгнанников их, изгнанников с дома и дочерей, изгнанников Шамрон и дочерей ее, и изгнанных изгнанников твоих между ними, дабы ты несла позор твой и стыдилась всего, что делала в утешении им. И сестры твои с дом с дочерьми ее возвратятся они к началу своему, Шамрон с дочерьми ее возвратятся к началу своему, и ты с дочерьми твоими возвратитесь к началу своему. И не было ли с дом, сестра твоя, молвой в устах твоих в день гордыни твоей, пока еще не было открыто злодейство твое, как во время позора дочерей Арама и всех окружавших тебя, дочерей филистимлянских, уничтожающих тебя со всех сторон? Разврат твой и гнусности твои ты несла их, слово Господа. Ибо так сказал Господь Бог: я поступлю с тобой так, как поступала ты, когда презрела клятву и нарушила завет. И вспомню я завет мой с тобой в дни юности твоей, и восстановлю я с тобой завет вечный. И вспомнишь ты дела твои, устыдишься, когда примешь сестер твоих, тех, что старше тебя, младше тебя, и дам я их тебе в дочери, не от союза с тобой. И восстановлю я завет мой с тобой, узная, что я Господь, чтобы вспомнила ты, устыдилась, и не открыла впредь уста твои от стыда, когда прощу я тебе все, что ты делала, слово Господа Бога». Восстановление вечного завета с исправленным человеком в конце дней. Этим пророк Хескель завершает 16 главу притчи о блуднице. Пророк Ирмияху в 32 главе. «Векарати лагем бритулам, ашер луашу мяхарегем леритивиотам, вет ярати тен белевавам лебилти сур мялай». И я заключу с ними завет вечный, который никогда не будет расторжен, дать им милосердие мое и трепет мой положу в их сердца, чтобы они не отошли от меня в сторону. Итак, речь идет о том, что в конце дней, чем и определяется суть конца дней, божественный трепет будет на наших сердцах. Основы знания. Книга Мусара «Дом учения» в Кельме. Мудростью называется лишь трепет перед Богом, остальное – информационные сведения. Тема нашей сегодняшней лекции – притча о блуднице. Об опасности блуда следования за соблазнами злого начала предупреждает пророк. Мусар – это учение о мудрости трепета перед Всевышним, единственный источник спасения от сетей телесности в нашем поколении. Тема нашей лекции – притча о блуднице. Так Всевышний видит еврейскую историю, и так выглядим мы в его глазах, когда подобрал он нас, брошенных в пустыне, когда позаботился о нас, когда произошло обручение и свадьба, когда божественность раскрылась перед нами в Египте, и мы начали блудить в самых разных направлениях, следуя за своим Яцерара, своим дурным побуждением. Тогда это было в сторону служения другим идолам, сегодня это в сторону служения злому началу, этому яцеренку, который находится в наших сердцах, который соблазняет нас всевозможными благами, в результате приводя нас к эшафоту. И мы послушно, с небольшим лишь старанием, следуем за тем, что злое начало нам предлагает.